Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Жертв войны еще невозможно сосчитать. Российская Федерация вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Впервые с 1945-го крупные восточноевропейские города уничтожаются с помощью снарядов и ракет, которых еще не знали во время Второй мировой войны. Уже убиты тысячи людей, сотни детей, которые и не могли успеть даже всхлипнуть перед гибелью. Но есть символические смерти. Одна гибель в Харькове под российскими бомбами 96-летнего бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко. Денацификация, так назвали одну из целей операции руководители Российской Федерации. Но получилось, как обычно, наоборот. Начатое нацистами, закончили путинцы. Не приходится ожидать от такого покойника каких-то заявлений, остается только немое остолбенение. Но есть еще люди, подробно, шаг за шагом объясняющие свою гибель в этой войне. Самый заметный такой голос из царства мертвых подает 20 марта в своем телеграм-канале математик Константин Ольмезов. Текст последнего письма уроженца Донецка, с 2018 года жившего в Москве, войдет в хрестоматии истории этой войны. Для нас сегодня этот документ – послание еще не отошедшего в царство теней человека. Оно написано так, как будто человек либо еще может что-то предотвратить, либо сам пойдет за Константином Ольмезовым. Потому что рассказанная им перед смертью история куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. И интерпретируется она в украинских и российских источниках по-разному. С 2014 по 2018 Константин жил в оккупированном Российской Федерацией Донецке, а в 2018 решил продолжить образование в Москве, в знаменитом физтехе, где занимался наукой, которой, по его словам, не было в Украине, аддитивной комбинаторикой. В первой части письма он рассказывает, что всегда считал российскую культуру выше российской политики. Это заставило его терпеть довольно привычное для России презрение к украинству, как не вполне полноценной версии русского. Но должно было случиться 24 февраля 2022 года, чтобы разрушилась главная иллюзия – способность культуры победить политику. 26 февраля я попробовал покинуть территорию России. Это был поступок отчасти глупый, но лишь в той степени, в которой был непродуманным. Я о нем не жалею, а жалею лишь о том, что не сделал этого 23-го, когда на то были все причины. Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел ее у меня забрать. Защищать своего президента, которого я сам выбрал, чувствуя в этом обязанность ту же, какую чувствует начальник, защищая своего подчиненного. К слову, в 2019-м, в первом туре, я голосовал не за Зеленского. И в 2023-м голосовал бы не за него. Но как бы он ни был мне неприятен, для меня важна свобода выбора и свобода быть ответственным за выбранное. Ответственным вплоть до полного переживания последствий. Это очень трудно объяснить многим россиянам и пророссийским украинцам, как насильственные изменения извне, служащие улучшению благополучия, даже по всем параметрам, могут быть неприемлемы просто потому, что они насильственны и извне. Это что-то вроде вырывания из-под гиперопеки, пишет Константин. Сейчас уже невозможно определить, сколь многие успели прочитать все три поста Константина Ольмезова, до приведенного им самим в исполнение приговора. Не исключено, что вокруг телеграм-канала «Константин и Буковки», сегодня набравшего 3500 подписчиков, возникнет скандал. Автор слишком уж детально и без сантиментов описывает свой личный путь к самоубийству. Но очевидно, когда все тексты были выложены в сеть, они не смогли подвигнуть никого на то, чтобы связаться с автором и, может быть, уговорить того начать новую жизнь в Австрии, где его ждал какой-то совместный проект. Но автор не стал дожидаться дня, в который должен был вылететь в Стамбул. «Мне частично стыдно перед украинскими друзьями», – пишет Константин. «Поверьте, я никогда не желал и не делал ничего плохого в Украине и всегда был готов уехать, если вдруг начнется то, что началось сейчас. К сожалению, у меня просто не получилось. Я просто недостаточно умело подошел к этому делу. Задержавшие меня ФСБшники говорили со мной как с предателем, но утром 24 февраля я сам почувствовал себя преданным. Да, как бы смешно это ни было, но даже задолго признавая рационально и вслух, что война возможна, эмоционально это явилось для меня неожиданностью неожиданной степени. У меня была наивная уверенность, что юридическая деликатность в обращении с украинцами предполагает возможность вырваться в в какой-то критический момент. Я слишком глубоко засунул голову в глотку тигра. Это вторая большая ошибка. Мне есть за что расплачиваться, пишет Константин Альмезов. Сейчас на Украине бегут и те, кто уже лишился крова в Мариуполе, Харькове, Чернигове или Киеве, и те, кто только еще боится, что и до его города Днепра или Одессы доберутся представители русского мира. И таких людей на 23 марта уже почти что 3 миллиона человек. Поток из России намного скромнее, от 300 до 500 тысяч. И это как раз те люди, в которых Константин Альмезов видит нежелательных соседей по Москве. Константин признается в любви к памятникам культуры Москвы и Киева. «Мне больно от каждого снаряда, падающего на улице Киева. Читая сводки, я представляю себе виды этих улиц, районов. С первого дня до нынешнего я был всей душой с вами. Хотя понятно, что никого этим не спас». Конец цитаты. Первые 15 суток войны Константин провел в следственном изоляторе, где его настигло еще одно разочарование. В тех товарищах по научной работе и вообще творческой жизни в Москве, которые и сами решили бежать из Российской Федерации, хотя им и не угрожала бомбардировочная авиация. «Я абсолютный атеист», – пишет он. «Я не верю в ад, я иду в никуда. Однако это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает, хоть вскидывая руки в хоровом безумии, хоть эвакуируясь, в кавычках, подальше от линии фронта. Я не хочу быть ни с теми, ни с теми», пишет Константин Альмезов. «Не с теми, кто дерет глотку на стадионе за миску гречневой каши, не с теми, кто молча разбегается по бывшим столицам союзных республик СССР». И вот тогда становится понятнее фраза «мне частично стыдно перед украинскими друзьями». Как и многим русскоязычным украинцам, Константину показалось, что после оккупации Донбасса его столица теперь не Киев, а Москва. Но за те несколько лет, что он провел в предвоенной Москве, он впервые начал чувствовать себя украинцем. Или, в глазах российских коллег, человеком второго сорта. Кто бы мог подумать, что именно так возродится в русском мире древний жанр разговоров в царстве мертвых. Что именно этими словами жертвы войны будут хоронить свою империю.